Однако никто и не думал смеяться, потому что пела она действительно хорошо, от сердца. Отчаянные рубаки Фарнака звучно колотили рукоятками мечей по закрепленным с внутренней стороны бортов щитам в знак одобрения. И вот настал день, когда из воды поднялись крутые обрывы окружавших Умбар скалистых гор. Впереди замаячило узкое горло пролива. Драконы сбавили ход, убирая паруса.
«Эгей! Шевелись вы там! Всех к морскому отцу вас бы отправил! Да где лучше взять? Гондорские сухоперы то бойчее бы справились!»
По привычке распекал своих людей десятник, чьи молодцы спускали на воду ходкую восьмивесельную лодку.
«Зачем это, почтенный Фарнак?»
Осведомился хоббит, стоя рядом с Таном на носовой палубе дракона.
«Как зачем? А вон за нами, видишь, плывут. Это Старх. Если и глаза меня не подводят, надо у причалов место захватить, а то будем посреди гавани болтаться, пока кто-то не уплывет».
Фолка обернулся. Быстро догоняя дракон Хириди, с запада ходка шел длинный и узкий корабль. Очевидно, его кормщик хорошо знал извилистый и узкий фарватер, потому что скорости новоприбывший не сбавлял. Напротив, помогал свежему, надувающему парус ветру всеми до единого веслами.
«Старх! Старх! Как есть Старх!» — проворчал Фарвак. «Не к лицу нам отставать! Эй, молодцы! Заснули там, что ли? Сейчас-то он нас не обойдет, по бокам тут сплошные камни! Но вот в порту лодку все равно спустит, там возле причалов не разбежишься. Тогда-то силами и померимся, а пока будем плестись».
Так и случилось. Корабль Старха приблизился вплотную к дракону Фарнака. Фолка видел, как там тоже спускают лодку.
«Вот и доплыли», —
заметил Фарнак, обращаясь к стоявшему рядом хоббиту. Едва шевеля веслами, дракон втягивался в узкий проход, что вел к просторной Умбарской бухте. Она могла бы вместить в себя тысячи и тысячи кораблей. Глубокая, прекрасно защищенная от ветров. Лучшей стоянки для флота и вообразить невозможно. С севера и юга бухту охватывали горы. На вершинах хоббит разглядел сторожевые башни. Седловины перегораживали крепостные стены.
«Это чтобы с моря не напали», —
пояснил Тан. Сама крепость поднималась прямо из зеленоватых вод бухты. Серые стены с черными арками причальных тоннелей, в которых швартовались корабли, вырастали прямо из волн.
«Если бы врагу удалось захватить северные и южные хребты, со стороны бухты они все равно не смогли бы атаковать. Эти арки закрываются воротами и все. Впрочем, на моей памяти они еще ни разу не закрывались. И видишь, понастроили плотов, потому что в тоннелях места не хватает всем».
Дощатые настилы временных причалов гнулись под тяжестью сотен и сотен людей, вьючных животных и тюков с грузом. В отдалении разгружались баржи с лесом.
«С деревьями в окрестностях плохо. Все давно вырубили, а новое когда еще вырастет? Приходится из-за трех морей возить».
Едва флагманский корабль эскадры Фарнака миновал горло залива, вперед тотчас ушла восьмивесельная лодка искать свободное место у причалов. И теперь кормчий всматривался в густое месиво судов, плотов, шлюпок и прочей плавучей мелочи, выискивая свой флаг.
«Мой Тан! Вон они, по левому борту!» —
крикнул дозорный с мачты. Фарнак скомандовал поворот. Но свободное место заметили и с лодки Старха. На соперничающем драконе раздались азартные вопли. Команда Фарнака тоже тянула шеи, норовя рассмотреть происходящее. Сидевшие на противоположном борту гребцы сыпали проклятиями и требовали, чтобы им, во имя морского отца, ответили, кто впереди. Эвин, войдя в раж, визжала так, что слышно было на другом конце гавани. Сами драконы почти остановились. Впереди кишмя кишели мелкие суденышки, лодки и лодчонки, а среди них, ловко лавируя и лишь в последний момент избегая столкновений, неслись две шлюпки — Фарнака и Старха.
«Тут ему с моими молодцами не тягаться!»
— не без самодовольства заметил Фарнак.
«На хвосте привезут!»
Лодка Старха сперва вырвалась чуть вперед. Парни Фарнака, как пришитые, шли следом. Рулевому на лодке Старха пришлось лавировать, расходясь со встречными и поперечными, и, улучив момент, его соперник резко подрезал нос едва не перевернувшемуся суденышку и оказался впереди. Элдринги Фарнака заорали и заулюлюкали. Место у причала досталось им.
«Тот-то Старх теперь злобиться будет»,
— весело заметил Фарнак.
«Тут у нас не принято оставаться вторым. Ну, да ничего, впредь умней будет. Попросил бы борт о борт встать, так ведь нет, ему гоняться захотелось».
Корабли Фарнака и Хьериди ошвартовались. И тут на носу своего дракона появился сам Старх. Плотно сбитый, в щегольском открытом шлеме, с длинным плюмажем из перьев неведомой птицы.
«Я припомню тебе это, Фарнак, акулья сыпь!»
— заорал он, грозя кулаком.
«Погоди, акулья сыпь, мы еще встретимся тут где-нибудь!»
«Да, с превеликим удовольствием!»
— отозвался Фарнак, и на последовавшие негодующие крики отвечал лишь презрительным пожатием плеч. Помощники Фарнака взялись за разгрузку.
«Ну и нам теперь тоже пора!»
Торин все еще носил повязку, но чувствовал себя преотлично.
«Фолка, как там твоя девчонка? Готова? Пойдем в город?»
«Погодите, мы с Хьериди тоже идем!»
Фарнак появился на палубе, набросив на плечи легкий плащ.
«Вы куда теперь направляетесь?»
Фолка пожал плечами.
«Мы хотели бы остановиться где-то на несколько дней, осмотреться. Потом решили б, что делать дальше. Тут ведь есть какие-то постоялые дворы?»
«Постоялых дворов тут немало, но им бы я не слишком доверял»,
— обронил Фарнак, когда они приблизились к темному проему арки.
«Лучше всего возвращаться вечером на корабль. Мало ли что».
«А что, что?»
— жадно спросил малыш.
«Гостиницы все здесь, для харадримов и ижи с ними»,
— пояснил Тан.
«И хозяева-то, по большей части, тоже из Харада. А с ними ухо надо востро держать. Горячие головы предлагали всех не элдринского рода из города изгнать. Да только куда там? Нам теперь воевать особо не с кем. На одной торговле и держимся. Тот же Харад, ему почти все избываем. Ссориться с ним нельзя».
Фарнак вздохнул.
«Никогда особо набеги не жаловал, а теперь даже и жалеть начал, что нельзя. Как старь, по-простому. Врагов-то глянь, и не осталось. Вот разве что и стерлинги варнари. Так до них на драконах не больно-то и доберешься. Скилудер уж на что силен, а только и он отступил. Но хватит об этом. Как вы посольство-то свое намерены справлять?»
«Поговорим с теми танами, которых ты нам укажешь, почтенный Фарнак»,
— пожал плечами Торин.
«Нам тут сложных узлов не плести, воинов нанять, и дело с концом. Я в порту видел флаги»,
— начал Фарнак, перечисляя имена и боевую силу тех танов, с которыми, по его словам, можно хоть на Ануминас. Торин слушал внимательно. Малыш, как всегда, вертел головой, озираясь. Подобное его не занимало. Фолка же больше приглядывался к городу. Пыльные улицы, глухие стены домов, вонь, резкие запахи чего-то гниющего, вопли и крики зазывал из лавок. И беспощадное солнце над головой. Хоббит заметил, что элдрингов отнюдь не так уж много на улицах. Темнокожие харадримы, смуглые кханцы, другие, черные, как смоль, с пухлыми губами и короткими курчавыми волосами, каких Фолка еще никогда не видел. Большинство носило широкие накидки самых причудливых расцветок, преимущественно ярких. На головах мелькали уборы диковинного вида. Нечто вроде накрученной простыни. Чернокожие же щеголяли в одних набедренных повязках. Оружие никто не носил. Никто, кроме элдрингов. В Умбаре было жарко. Жарко и пыльно. Но, замечал Фолка, встречные прохожие как-то странно напряжены, озлоблены, готовы вот-вот затеять драку. Хоббит видел искры тревоги, скрытого нетерпения. Умбар набухал гневом. сам не зная, на кого обратить силу и ярость.